о вере, надежде, любви. Радио «Новая жизнь».
Обзор, мнение, обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, я рад вас приветствовать сегодня. Сегодня передача «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь» снова выходит в эфир. Сегодня четверг, 7 часов вечера, и мы снова вместе. Я Гостев Денис, главный редактор портала «Слово для тебя», а также наш гость, который давно уже у нас не был, Андрей Юров.
Добрый вечер.
Он историк, и сегодня у нас будет историческая передача, я думаю так, и в прямом, и в переносном смысле. Сразу хочу отметить, что мы находимся в процессе рождения, нового формата. Я думаю, что через некоторое время мы сможем немножко разделить передачу «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь» и историческую, и сделать отдельную историческую передачу на основании вот тех тем, которые мы уже начали обсуждать и которые мы будем продолжать обсуждать. Да, Андрей?
Безусловно, я надеюсь.
Да. И как основная историческая тема этой передачи, которая проходит, ну так скажем, красной нитью через все передачи, это взаимоотношения церкви и государства в тех или иных исторические периоды, в тех или иных
аспектах,
да. То есть этот вопрос является нашей основной темой и будет темой продолжать вот этой новой передачи. Сегодня у нас будут некоторые ноу-хау в нашем эфире, так что слушайте, я думаю, что будет интересна дискуссия. Сегодня у нас будет очень короткий обзор тем нашего портала, новостной ленты нашего портала, а дальше мы окунем в глубину раскола русской церкви. Я думаю, что эта тема будет интересная и полезная, потому что, живя в России, нужно знать истоки, нужно знать, что происходило, для того, чтобы, может быть, понимать, что происходит сегодня более точно, более конкретно. Сразу хочу напомнить наши контакты. Вы можете с нами связаться по телефону 8-910-44-668. По этому телефону вы можете нам написать смс, и мы обязательно ваши вопросы или ваши замечания, пожелания мы учтем в ходе эфира. Также вы можете писать нам на Google Talk NL Network. Наш адрес. Ну, точно по буквам вы можете уточнить, зайдя на сайт nlradio.net. Ну что, поехали. Сегодня какой у нас? 6-й летний день. И сегодня у нас, как всегда, в четверг, рыбный четверг. Сегодня нас наш еще один Андрей, наш сотрудник радиостанции и одновременно сотрудник портала, бывает и такое, написал очень такую интересную статью, которую так провокативно озаглавил «Нелепость и глупость Евангелия». Как тебя не шокировало такое название, Андрей?
Ну, название, конечно, необычное, вот. Но вот все зависит от того, как вот Андрей это осмыслил.
Ну да. Ну, на самом деле, что интересно, в современном русском переводе именно эти слова можно найти именно относительно Евангелия. И вот Андрей здесь, в этой своей статье, рассуждает над вот этими понятиями, почему была использована такая терминология, и в чем его нелепость, и в чем его глупость, а главное, почему, мы понимаем, что это не так, конечно, но почему люди так считают, почему люди приходят к таким выводам, и почему оно, может быть, кому-то кажется таковым. И вот почитайте, я думаю, это будет интересно. Ну что, наша лента новостная, как всегда, делится на несколько таких важных мейнстримов. Это первое, мы пишем, вынуждены писать о тех гонениях, которые существуют в мире. Практически каждый день мы в том или ином, пишем о том или ином регионе, где на христиан осуществляется гонение. Также еще один, к сожалению, мейнстрим связан с духовной ситуацией в Европе, связанной с разрешением гей-браков, гей-парадов разных. И каждый день, как бы мы ни хотели, но приходится в нашу ленту вставлять эти новости, потому что они есть. Ой, как бы хотелось, чтобы их не было, таких новостей. И также у нас много другой разной информации, в частности, о духовной жизни московских церквей, различной статистической информации. Ну, вот, к примеру, 53 миллиона немцев принадлежат к основным христианским конфессиям. И пока такая цифра достаточно внушительная, но, к сожалению, количество христиан во всем цивилизованном, вот я бы так назвал, даже, может быть, она в кавычках, да, в цивилизованном мире, она падает. И Европа по количеству христиан сокращается. При этом количество мусульман во многих странах растет, причем растет очень быстро. Как ты думаешь, вот почему это происходит? Мы уже обсуждали этот вопрос, но все-таки хотя бы.
Ну, если говорить о христианах, то, конечно, здесь происходит некоторое такое изменение образа жизни, изменение ценностей. То есть, если, скажем, лет еще, может быть, 100 назад, и тем более 300 назад, предположим, в жизни человека главным были ценности духовные, все понимали, что жизнь – это лишь краткий промежуток между, так сказать, жизнью вечной, вот, и рождением, то теперь как бы вот центр сознания перемещается в эту жизнь, она кажется бесконечной, вот эта жизнь здесь и сейчас, вот эта мирская такая, вот в плохом смысле этого слова, такая вот эта суета. А что касается ислама, то прежде всего, конечно, иммиграция. Ну, конечно, кто-то из европейцев обращается в ислам, но в основном это просто за счет увеличения иммигрантов, доли иммигрантов в Европе из стран Ближнего Востока, прежде всего.
Ну, я с тобой согласен, действительно, иммигранты играют очень важную роль в этом смысле, но еще такая сейчас есть тенденция. Дело в том, что христианские страны, как мы привыкли их так называть, да, многие направления, многие конфессии христианские за последнее время очень сделали много шагов к тому, чтобы принять то, что раньше было запретным, причем абсолютно запретным. Все началось с возведением на кафедры церковные женщин.
Да.
Потом перешло все в то, что стали благословляться однополые браки.
Да, казалось бы, на первый взгляд связи никакой логической.
Да, но вот процесс, вот то, с чем церковь боролась в течение его, и все постепенно вот так.
Такой ящик Пандоры был открыт.
Да. И на сегодняшний день для человека, у которого, ну, сохраняются какие-то моральные принципы, а таких последние события, например, во Франции показало, что таких людей очень много, и они готовы бороться за свое право жить в нормальной стране в моральном смысле. И они видят, что христианство не отвечает тем духовным запросам, которые у них есть,
да.
И просто придерживаются такой соглашательской позиции. И в итоге получается, что мусульманство выходит на первый план, и многие европейцы сегодня приходят к мусульманству, особенно те, кто стоит на распутье, потому что видят, что мусульманство жестко, непримиримо борется с этими, абсолютно не приемлет это. Вот эти все новые веяния, с которыми христианство уже согласилось во многих. Слава богу, не везде. Слава богу, основные наши такие вот столпы, наши конфессии, самые многочисленные, пока держатся. Правда, в разных странах по-разному. Но, тем не менее, тенденция это есть. И такое понимание у многих, что христианство просто сдалось. И те, кто ищет такого какого-то морального морального авторитета и поддержки каких-то моральных ценностей, они просто уходят из христианства. Это очень-очень печально. Ну, на такой печальной ноте, но я думаю, что эта печальная нота является причиной задуматься над всеми этими проблемами и молиться о том, чтобы как-то Бог это все изменил, может быть, изменил сердца людей. Мы на этом закончим нашу такую новостную ленту.
Новая жизнь.
О вере, надежде, любви.
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем. И сейчас мы обращаемся к основной теме нашей дискуссии. Мы будем сегодня говорить о расколе. Ну, я думаю, что без раскола нельзя себе представить историю Русской Православной Церкви.
Да.
И, наверное, это один из таких... Одно из самых, ну, с одной стороны, можно сказать, может быть, не очень слово подходит, но ярких таких событий, вот, но, с другой стороны, и трагических, и важных, да?
Да.
И вот сегодня мы как раз об этом поговорим, потому что эта тема интересна тем, что раскол, несмотря на то, что он принес очень много горя и трагедии, и очень много людей пострадало, но раскол также стал почвой во многом для развития различных духовных направлений, различных конфессий, вероисповеданий христианских, которые постепенно...
подготовили почву для протестантских каких-то
идей. Да, 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 да. И, например, если мы возьмем... возьмем грузинскую, да, южно-кавказскую ветку развития евангельского движения, появления евангельского движения, то там главным фундаментом, да, этого развития стало молоканство. То, как раз к чему пришли результаты раскола, сначала там беспоповство, да, ну, мы об этом еще поговорим.
Да, да.
Вот, поэтому тема раскола для протестантов России, она еще и, кроме того, что это вообще интересно, важно и полезно, это еще и возможность, может быть, немножко понять себя, как-то увидеть свои корни. Потому что во многом корни евангельского движения именно в
как итогах. Это не парадоксально.
Как это не парадоксально, да. Но вот сегодня мы разберем все по порядку. Ну, давай, Андрей, с чего начнем?
Ну, мне кажется, что вот самая такая первая причина, которая заставляет более глубоко взглянуть на этот раскол, это вообще вот его сущность. Почему он произошел? Как так получилось, что в 17 веке в России церковь фактически разделилась на, ну, не скажу, что две половины, но на две некие части, хоть и неравнозначные? Прежде всего, непонятно вот, для человека, который серьезно не углубляется в вопрос, что стало причиной вот этого раскола. Потому что, когда пытаешься сравнить его с какими-то другими расколами в истории европейской, например, церкви, да, например, там православная католическая церковь, раскол в XI веке, или, например, раскол во время реформации, но в тех случаях были очень четкие причины, прежде всего, богословские, то есть, например, особенно с реформацией.
Ну да.
Вот, то есть, но и, кстати, и в XI веке тоже были определенные, менее существенные, тоже богословские причины. Здесь же непонятно, чем отличаются старообрядцы от официальной православной церкви.
Ну да. У меня сразу, кстати говоря, о расколе, у меня сразу такая картинка еще вот со школьной скамьи. Боярыня Морозова,
да,
которая,
да,
держит два пальца.
Да.
Вот, и вообще так вот восприятие у многих людей. Тогда крестились двумя пальцами, а теперь нужно тремя.
Тремя.
Вот, и все. На этом наши познания о расколе ограничены.
Как ни странно, Денис, вот как мы с тобой чуть позже еще к этому придем, эти познания, с одной стороны, они ограничены, с другой стороны, в этой их ограниченности есть некая полнота. Потому что, действительно, вот эти внешние отличия, они очень и очень символические. Но вот как мы посмотрим, за этой символикой стоят некоторые другие еще явления.
Ну да, да, важно, важно сейчас поговорить об
вот
этом.
И прежде всего, когда говоришь о причинах раскола, хочется обратиться к предыстории этого раскола.
Ну, конечно.
Что вообще из себя представляла Россия вот вот к середине 17 века.
Да.
Вот, и особенно в аспекте православия. Вот, и тут нужно обязательно упомянуть о том, что еще раньше, за 200 лет примерно до раскола, произошло очень важное событие в жизни Европейской Европы и Православной Церкви. Произошло падение Византийской империи. То есть та цитадель, откуда развивалось православие, да, восточное христианство, Константинополь, Византия, оно прекратило существовать.
Рухнуло.
Рухнуло, то есть перешло под власть Турецкой империи. И после этого волей-неволей так оказалось, что русское государство, Московское царство, будучи до этого какой-то церковной провинцией, Византии фактически, оно вдруг неожиданно само для себя стало превращаться в центр православия. То есть Россия, ну, может быть, Россия тогда не, еще преждевременно это слово использовать, но Московское государство оставалось фактически, вот, скажем, в 16-м, особенно в начале 17 века, единственным полностью независимым православным государством в мире.
Вот, ну, да.
Этот факт оказал огромное влияние вот на миросознание русских людей. То есть русский православный стал себя считать неким таким вот, так сказать, членом уникального совершенно церковного сообщества, уникальной вот русской церкви, сохранившейся, единственной в этом мире, вокруг которого, с одной стороны, еретики, с другой стороны, мусульмане, вообще люди, исповедующие другую религию. И вот тут, значит, некое вот оплот христианства, и постепенно стало создаваться ощущение, что Москва и есть вот так называемый Третий Рим.
Ну то да, есть, да, да, это...
То есть, если Первый Рим уклонился от сути, значит, христианства из-за ереси, Второй Рим пал под натиском турок, причем интересно, что, значит, русские интерпретировали падение Константинополя тоже в связи с ересью, ведь незадолго до падения Византии состоялся так называемый вот этот Флорентийский собор, на котором Византийская церковь как бы склонила голову перед папством, оно так, была принята так называемая уния.
Ну да.
Вот, причем тогда византийцы, конечно, пошли на эту унию, чтобы получить помощь против турок, на самом деле, с Запада. Но ничего не получилось, через там буквально несколько лет Византия пала. А интересно, что когда в свое время на Русь был прислан вот греческий иерарх Исидор, еще во времена вот этого Флорентийского собора, его не приняли. То есть великий князь Василий II его отверг, и вот это униатское течение, оно на Руси вообще не прижилось.
И то есть, по мнению русских и царей, и иерархов...
И светских, и духовных иерархов.
Да, Россия сохранила...
Чистоту.
Да, чистоту веры.
Да, так они считали. Вот. При этом вот, постепенно начало такое создаваться ощущение, что вот малейший отход от тех обычаев, которые существовали в России, православных, будет равнозначен отказу от основ христианства. И вот состоялся в середине 16 века такой 100-главый собор церковный, может быть, многие об этом слышали. Основная цель, тема этого собора была немножко другая. Там происходили споры между вот так называемыми нестяжателями и осифлянами, да, Денис? Если ты, может быть, тоже в этом конечно помнишь, что там вот происходили вот эти вот сторонники того, что церковь должна быть, так сказать, имущей. Другие считали, что она должна быть такой вот нищенствующей.
Да.
Вот. В итоге был некий компромисс достигнут, но также на этом соборе как раз вот были вот, так сказать, канонизированы вот эти вот обычаи, которые впоследствии были отвергнуты во времена Никона, а именно вот как раз вот это, значит, крестное знамение двумя перстами, двукратное провозглашение Аллилуйя во время литургии, так называемой сугубой Аллилуйя, вот, ну и ряд подобных же. То есть вот эти вот такие небольшие, казалось бы, обычаи, они стали уже иметь силу постановления собора церкви. В то же время стало формироваться и немножко высокомерное отношение на Руси, в Московском царстве, вот к, значит, к другим православным поместным церквам, жившим под гнетом турок, либо, значит, католиков. Уже грекам стали относиться свысока, стали благочестие греческое считать, так сказать, пестрым, как это называлось, то есть таким не совсем ортодоксальным, а каким-то уже таким смешанным. Вот. И также было довольно высокомерное отношение вот к малороссийской церкви, украинской, которая находилась во многом под, ну, на территории Речи Посполитой, Польши, хотя там же тоже превалировало православие. Вот. Да. И более того, в середине 17 века, как раз-таки вот в этой части православного мира, на Украине, в Киеве, там стало бурно развиваться образование. Возникло первое высшее учебное заведение на территории вот православного, восточно-православного мира, вот Киево-Братская коллегия, впоследствии Киево-Могилянская академия.
Ну да.
В которой по всем канонам, так сказать, современноевропейского образовательного стандарта происходило обучение высококвалифицированных, как мы теперь скажем, клириков и просто ученых.
Да, кстати, до сих пор существует.
Да.
Вот в советское время
ее не было.
Не было.
Даже несколько раньше, еще в Российской империи ее, к сожалению.
Да, а сейчас ее восстановили, и сейчас активно. Да. Такое работа учебное заведение.
Вот, и вот это вот высокомерие, высокомерное отношение вот этих вот русских христиан, русских православных к другим, значит, церквам поместным, даже православным, не говоря уже о других конфессиях, и вот их желание держаться своих, вот, своих обычаев, конечно, вот тоже создало определенные предпосылки для раскола, как мы увидим. Другим важнейшим фактором, который нас подводит к теме уже непосредственно хронологического вот этого раскола 17 века, это то, что Россия в это время сталкивается с новыми уже чисто политическими вызовами. То есть мы помним, что в начале 17 века это у нас смутное время было. То есть Россия с трудом, большим трудом освобождалась от вот этого вот польского завоевания, которое фактически и шведского, которое оккупировали значительную часть русского государства.
Да, европейской части,
да. Да, да. И стало ясно после того, как, значит, все-таки интервенты были изгнаны, и состоялся Земский собор, на котором была основана новая династия Романовых, стало ясно, что только модернизация страны может помочь ей сохранить самостоятельность и сохранять какую-то конкурентоспособность на европейской арене. И вот здесь мы обычно вот связываем какое-то реформирование масштабное русского государства с Петром Первым, да? У нас вот ощущение, ну, да. Прорубил окно в Европу, да, полное реформирование общества, модернизация. Но на самом деле, эта тенденция началась практически еще с начала 17 века.
Да, да, да. Кстати, об этом мало кто знает.
Да.
И многие считают, что вот Петр Первый единственный и первый, кто...
Да.
Хотя многое именно до Петра начался этот процесс.
Да, хотя, конечно, он проходил не такими, может быть, темпами, как при Петре, но уже в начале 17 века начались такие процессы, как промышленное развитие, основание мануфактур, металлургических заводов, потому что все это нужно было государству для того, чтобы, во-первых, конечно, вести войны. Нужны были пушки, снаряды, обмундирование. Вначале все это закупалось за рубежом, там, в той же Голландии, в Швеции. Но еще вот отец, особенно Петра I, Алексей Михайлович, который вошел в историю как так называемый тишайший правитель, как большой ревнитель православия, такой вообще традиционалист. Но он в то же время, как ни странно, был большим поборником вот модернизации в более мягкой форме. И постепенно стало понятно, что вот эта модернизация немыслима без определенного изменения образования в русском государстве и без даже определенных церковных изменений, поскольку...
Ну, понятно, поскольку церковь фактически держала образование.
Конечно. Да, и как раз-таки именно вот в это время, то есть еще в первой половине 17 века, стали очень активно, значит, приглашаться в Москву и Московское царство многие как раз вот академики киевские, то есть академики, я беру в кавычки, то есть выпускники этой академии, приглашаться в Москву для того, чтобы преподавать свои знания, соответственно, значит, православном России, и в то же время стали приглашаться и иностранцы, европейцы, стали появляться уже тогда. Вот и лютеране, и кальвинисты, которые, прежде всего, они оказались в армии, потом они стали уже как-то влиять и на, так сказать, и на другие сферы российского общества.
Ну и греки же тоже.
И греки, с другой стороны, безусловно, да. Потому что греки приезжали в Россию, чтобы участвовать вот в сверке богослужебных книг. Это,
ну, да.
Эта потребность уже вот четко обозначилась.
Ну, потому что Греция тоже, она, если взять, Россия была абсолютно независимым, да, вот, православным
государством, да.
Да, то Греция, она все-таки тоже осталась как такой, как оплот и как эталон.
Да, в некотором смысле, да.
Ну, да, по крайней мере, себя так воспринимало.
Безусловно. Вот, но будучи под властью турок, хотя там у них некая была автономия, кстати говоря, интересно, что в Греции светскую вот власть в этих вот христианских провинциях осуществлял Константинопольский патриарх. вот, по договоренности с султаном.
Но, кстати, султан использовал христианство в своих целях и не уничтожил его на корню.
Нет, такой цели не было.
А очень так активно и, кстати, на мой взгляд, достаточно мудро использовал для своих целей христианство, чтобы свою власть укреплять.
Конечно, тем более, что львиная доля его владений находилась в Европе уже,
да,
а не только в Азии. И вот мы теперь уже переходим непосредственно вот к, собственно, реформе церковной. Появляется такая фигура в начале митрополит Новгородский, а затем патриарх Никон. Вот, это был такой известный, уже до того, как он стал патриархом, он был достаточно известен как большой знаток, так сказать, учения православного и вообще образованный человек, который пытался глубоко вникать, вот, так сказать, в богословие.
Но мы сейчас чуть позже мы отдельно поговорим,
отдельно,
именно об этом человеке. Вот, а сейчас буквально вот...
В двух словах, да. Мы сейчас только упомянем о том, что именно когда он стал патриархом, это, значит, в середине 17 века, он сразу же взялся вот за тот процесс, который мы до этого упоминали, а именно сверка богослужебных книг. Казалось бы, на первый взгляд, совершенно безобидное дело. Взять просто вот имевшиеся тогда, значит, на Руси вот эти вот, значит, книги, их сверить, взять оригиналы какие-то греческие, да, или более старинные русские же книги, и по ним сделать какой-то единый стандарт. Потому что тогда же параллельно развивался книгопечатание. Да. Нужно было вот распространять вот эти уже отпечатанные типографским путем книги вместо каких-то рукописных там, значит, вот свитков и так далее. И вот, когда Никон со своими приближенными начал, значит, вот сверять эти книги с древними и с греческими...
Чтобы человеческий фактор, да, вот...
Да.
Человеческие ошибки, все-таки при печати меньше возможностей, чтобы будут ошибки.
Конечно, чем при письме, потому что количество списков рукописных, оно огромно. Переписчик, да, не может там тысячами, десятками тысяч издавать свои, так сказать, труды.
Ну, да.
У него все ограничено.
У одного и того же переписчика может быть опечатки и...
Конечно. И интересно, что вот начав с такого вот, казалось бы, не самого, может быть, дискуссионного вопроса, как просто сверка богослужебных книг, Никон неожиданно обнаружил огромное отличие. Причем он взял вот прежде всего греческие образцы, он был такой поклонник вот именно следования строгой греческой традиции, Никон. Он считал, что вот именно Греция, то еще важно упомянуть о том, что это вот следование греческой традиции было тоже связано с идеей Москвы Третьего Рима. То есть как Москва, как Московское царство, как преемник Византии, как преемник Римской империи, христианской, да, оно должно тоже опираться вот на эти вот греческие, вот христианские корни. И Никон обнаружил огромное отличие в каких-то в этих вот небольших, мелких, может быть, элементах традиции русской с тем, как это было вот в греческих книгах. И прежде всего это коснулось вот как раз, о чем говорил тоже Денис, этого двоеперстия. То есть на Руси к этому времени крестное знамение совершалось двумя перстами, двумя пальцами. Он обнаружил, что такого обычая нет нигде больше в христианском мире. Ни в Греции, ни в православной Украине. Ну, как скажем тогда, Малороссии, да, более традиционно.
Ну да.
Ни в других балканских православных странах. Там все это совершалось тремя перстами. И он, даже не дожидаясь собора, вел вот это вот совершение крестного знамения тремя перстами. Кроме того, имя Иисус. Он обнаружил, что да, тогда это имя писалось из четырех букв. Иисус в России. А он обнаружил, что это неверно. Но мы знаем, что, Денис, собственно, в греческом языке имя вообще из шести букв состоит, Иисус.
Но
вот он, в принципе, это достаточно логично, что он счел, что это имя должно писаться на русском из пяти букв. То есть ИИ должно два раза повторяться.
Да.
Вот. Затем стал вводиться четырехконечный крест. До этого только был восьмиконечный. Мы знаем, что сейчас традиционный православный крест состоит из вот двух, так сказать, полосок, да, перекрещивающихся. И внизу еще есть маленькая полосочка, как бы подножие, да?
Да.
Стал вводиться четырех, так сказать, конечный крест, которого до этого никогда, ну, по крайней мере, не зафиксировано, что он был распространен в Руси. Никон счел, что такой крест тоже должен быть в традиции, потому что он тоже является таким же полноценным символом, как и восьмиконечный крест. Ну и вот уже упоминавшееся, значит, вот это провозглашение «Аллилуйя» три раза во время литургии стало вводиться. Изменился внешний облик духовенства, который был Никоном заимствован из тогдашнего облика греческой церкви. Вот эти вот длинные волосы и вот это облачение характерное и так далее. Вот все вот это, все, что, о чем мы сейчас упомянули, вот эти изменения, на первый взгляд кажутся, Денис, вот тебе какими? Важными?
Ну, особенно мне как протестанту.
Да, как протестанту.
Они кажутся абсолютно неважными.
Да.
С другой стороны, для православной традиции, когда вот внешние какие-то моменты играют важную роль, угу, какие-то вот традиции, обряды передаются из поколения в поколение, то любое изменение, я думаю, что оно болезненно воспринимается должно.
Да. И вот для того, чтобы ввести все вот эти вот изменения, Никон при полной поддержке государя Алексея Михайловича, которому полностью доверял, значит, более того, он даже оставлял на Никона, значит, власть в государстве, когда он куда-то отъезжал, Никон становился как бы его наместником. Он начинает проводить все эти изменения в жизнь. Я имею в виду и Никон, и Алексей Михайлович, и церковный собор, и при поддержке восточных, кстати, патриархов, которые приезжали.
Ну, само собой, да, а как же.
Из Константинополя и из Иерусалима. Возникает вопрос, почему вот эти вот изменения, которые, как ты правильно заметил, достаточно важны, безусловно, для православных, да, они вдруг стали причиной вот какого-то раскола, когда неожиданно вне церкви, вот традиционной православной иерархии, оказалась огромная часть верующих. Почему? Тут вот нам обязательно нужно упомянуть о том, вот как производились эти изменения, которые осуществлял Никон. Дело в том, что их отличительной особенностью была очень жесткая, их жесткая и такое, я бы сказал, даже грубое
навязывание,
воплощение в жизнь. Например, вот упомянем буквально два каких-то эпизода. Например, в 1654 году, когда царь был вот как раз в походе, а патриарх был его наместником, он приказал произвести в Москве обыск по домам, забрать иконы, те, которые не соответствовали вот тем вот канонам, которые в Греции были приняты, а Никон счел их уже, значит, неверными. Все эти иконы, которые не соответствовали новым стандартам, были собраны, в том числе даже в домах знатных людей. И он приказывал выкалывать глаза у этих икон, то есть для православного человека это безумие, да, святыня. Да. Ну, я думаю, даже не только для православного, даже для любого человека.
Это просто действительно...
Какое-то варварство, кажется, да? Вносить по городу в таком виде, вот, в испорченном виде эти иконы, и объявлять указ, который грозил строгим наказанием всем, кто будет писать такие иконы. То есть мы понимаем, что вот это вот традиционное русское общество, которое привыкло считать себя оплотом православия, это немыслимо было вот это наблюдать. Или, например, на год позже, в 1655 году, когда патриарх совершал в Успенском соборе Московского Кремля богослужение в присутствии двух других восточных патриархов, он, значит, прочитав проповедь, тут, кстати, упомянем, что Никон завел обычай, кстати, читать проповеди в церквах. До этого только в основном читались, и то редко, поучения отцов церкви. Он стал родоначальником вообще вот такой вот некой авторской проповеди в православной церкви.
Ну, это хороший момент.
Хороший, но, к сожалению, вот он как раз на этой литургии прочитал эту, значит, проповедь о поклонении иконам, он, значит, опять-таки вот начал обличать тех, кто, значит, пишет и использует вот эти иконы неверного стандарта, и ему подносили эти старые иконы, и он при всех в этом соборе бросал с огромной силой на пол эти иконы, которые разбивались. И потом приказал сжечь эти неисправные иконы. Это настолько произвело такой шок, что даже царь, все время, так сказать, внимавший патриарху, попросил его их хотя бы не сжечь, а просто зарыть землю. Вот. И вот эти инновации, которые, значит, были внесены в церковную жизнь, они сохранились даже после отставки Никона, который вскоре снискал себе немилость государя. Это было связано уже немножко с другим, а именно с тем, что он считал себя таким... Он считал, что духовная власть выше светской.
Угу. Ну, поговорим, да, еще давай, да, об этом, да, попозже,
да? Да, и вот здесь мы должны, как сказать, прийти к некому промежуточному итогу, что вот все вот эти небольшие изменения произвели колоссальный раскол, потому что были многие, в том числе в высших кругах церкви, возмущены вот таким подходом. Многие сомневались в необходимости вообще таких реформ.
Ну, кстати, такая маленькая одна ремарочка.
Да.
Дело в том, что были среди тех, кто поддержал сам раскол, были те ученые, которые считали, что греки, когда их завоевали, завоевали османы,
да-да-да,
они тогда вот ты говорил уже об унии, да, которая, и тогда на греков, вообще на греческую традицию большое влияние имела католическая, да, католическая традиция.
Да.
И те, кто был против нововведений, считали, что вводя вот эти греческие правила, на Русь фактически
подспудно
протаскиваются
латинство. Да.
А это было уже абсолютно неприемлемо. Если еще там что-то греческое, ну, это все-таки какие-то свои родные,
да.
Но когда речь идет о каком-то союзе с
латинством,
с, да, с католической, да, церковью, то здесь уже было абсолютное неприятие.
Конечно.
Вот, и они считали, что наоборот, русские сохранили, а греки не сохранили, а греки переписали и теперь навязывают то, что они сами переписали под влиянием, да. Вот. То есть фактически кто правильнее, у кого более все глубоко в истоках.
Да, да, да.
И вот это тоже была одна из таких важных причин, особенно среди людей образованных, не принять.
Даже высокопоставленных многих сторонников,
да,
расколы. И, конечно, может быть, вот эти все вот противоречия, сомнения, которых ты упомянул, они могли бы, конечно, как-то жить в жизни, ну, быть, сохраняться в церкви, да, может быть, какие-то потом были еще там на эту тему беседы, но именно что вот вся государственная машина была брошена на подавление, на искоренение всего этого. Не должно было быть никаких отклонений от новых вот этих стандартов, значит, богослужения. И за этим следила не только церковная иерархия, оставшаяся даже после Никона, но и светская иерархия. Причем вот эти гонения на старообрядцев, они нарастали. Они при Петре, они еще больше усилились. И вот именно вот это вот, казалось бы, начавшееся с каких-то небольших символов тенденции, она привела вот к полному такому расколу православного общества российского. Такой, так сказать, итог краткий можно подвести в данном случае. Вот. Ну, а впоследствии, конечно, вот отколовшиеся старообрядцы стали развиваться в разных направлениях. Вначале они пытались сохранить, конечно, иерархию церковную, но после раскола практически между теми, кто откололся, старообрядцами, не было ни одного архиерея, ни одного епископа.
И это самая большая проблема.
Да.
Потому что кто знаком хорошо вот с православной традицией,
да,
для православных чрезвычайно важна преемственность.
Да, апостольское преемство.
Апостольская преемственность, да, и получалось так, что она прерывалась, если
не было архиереев, епископов,
да,
которые могли, только они могли рукополагать, посвящать вот иереев, священников, пресвитеров, как мы,
да,
говорим. Вот. И постепенно раскольники по-разному решали этот вопрос. Кто-то вообще обходился без епископов.
Ну, кто-то ушел вообще в беспоповство.
Кто-то ушел в беспоповство.
И уже переродившись, как я уже говорил, да, в разные формы, в том числе, например, малоканство,
да, да,
которое, ну, практически. И, кстати, что интересно, это же дожило до сегодняшнего дня.
Да-да-да, причем интересно, что получалось, что раскольники пришли вот к этому, к этим таким тенденциям, как бы с другой стороны. Если, например, вот протестанты классические, там, лютеране и так далее, они вот, значит, сознательно совершенно отказались от вот этого учения, да, о церковной иерархии, о вот этих вот особой благодати епископов, то здесь все произошло совершенно иначе, просто чисто практически. Вот не было архиереев. Постепенно вначале появились беспоповцы, которые считали, что, ну, как бы, что наличие вот этого апостольского преемство, оно не так важно, как следование вот основной сути христианского учения.
Ну да.
Потом появились так называемые спасовцы, которые считали, что главное – это вообще вот как бы такая вера во Христа вот в чистом виде, да, а все остальное как бы уже не так важно. Они были вынуждены вот, так сказать, сужать тот круг вот этих церковных таинств, которые они могли исповедовать. И, наконец, вот образовались молокане, которые уже, так сказать, совсем с другой стороны вот как бы из практических, ну, да, соображений пришли вот к
принципам реформации. Ну хорошо, а как вышли из ситуации те, кто
хотели сохранить иерархию.
Сохранили иерархию.
Ой, Денис, очень по-разному. Кто-то пытался, кто-то привечал беглых попов православных, потому что периодически какие-то возникали, вот, так сказать, уходившие из иерархии священники, которые могли быть разных там моральных и других качеств, но раскольники часто их привечали и приглашали к себе. Потом уже вот в 19 веке стали среди вот тех, кто оставался поповцами, раскольников, стала возникать идея о том, чтобы получить новое апостольское преемство из-за рубежа. Возникла так называемая Белокриницкая иерархия, это вот тоже от Константинопольской, если не ошибаюсь, патриархии. В Австрийской империи была создана новая иерархия, рукоположена, которых раскольники, вот эти старообрядцы, приглашали, значит, уже в Россию, уже вот они, этих епископов, рукоположенных греческими, опять-таки, иерархиями в Австрийской империи. Так называемая Австрийская иерархия возникла. Вот. Такой достаточно курьезный эпизод. Вот. Они вот таким каким-то образом решали этот вопрос.
Хорошо. Мы поговорим чуть позже о Никоне, но если говорить о персоналиях, давай несколько слов об Аввакуме. Вот кто он и какую он роль сыграл в расколе?
Ну, протопоп Аввакум – это был, так сказать, один из духовных лидеров раскольников. Изначально он принадлежал к таким же вот…
Кстати, он был иерархом, вот, который мог бы передавать…
Нет, он был протопопом, то есть протоиерей, говоря теперешним языком.
А должен быть выше?
Епископ. Это, епископ. То есть в православии там три основных чина – диаконский, пресвитерский, епископский.
Uh-huh. То есть это митрополит, да, вот там…
Епископ, например. Архиепископ, митрополит, патриарх. Uh-huh. Да-да-да. Uh-huh. Нет, он им не был. Среди раскольников был буквально 1-2 архиерея, но все они были репрессированы очень быстро, и им не дали, так сказать, слиться.
Не успели.
Не успели, да, да. Вот. Протопоп Аввакум был изначально таким же вот, ну, образованным человеком, как и Никон. Он тоже стремился к тому, чтобы исправить русские богослужебные книги, но видел точку отсчета не в греческих книгах, а в старинных русских. Он считал, что нужно придерживаться основных вот этих русских традиций. Он был очень таким принципиальным человеком, который неоднократно терпел большие, ну, преследования, репрессировался, очень таким принципиальным, его принципиальность доходила даже до какого-то, может быть, временами, я извиняюсь, самодурства, в некотором смысле, если позволено будет так сказать. То есть он даже очень жестко относился ко всем, кто хоть минимально отклонялся вот от его точки зрения каких-то основных принципов вот, учения.
Ну, кстати, если сравнить с Никоном, они в чем-то были похожи.
Вот, Денис, совершенно верно. То есть, мы
то
видим,
есть получилась
что...
такая борьба два лба.
Да, двух титанов таких, да, можно сказать. Но, к сожалению, вот его очень трагическая была судьба Аввакума, как, впрочем, и Никона. Они, ну, Никон, он прожил, может быть, чуть-чуть дольше, но тоже он скончался в ссылке фактически, а Аввакум погиб тоже мученически. Он погиб в доме, который был подожжен по приказу властей, находясь в ссылке.
Но, кстати, многие же сами были самосожжения.
Да, да, среди... да. Постепенно у старобрядцев зародилось вот это вот учение о том, что не сразу появилось, о том, что вот сжигая, значит, сгорая в доме, они, значит, попадают в рай. Такое, на первый взгляд, абсолютно не связанное с христианством учение, да, потому что самоубийство вообще это тягчайший грех. Но вот они считали, что вот именно вот, будучи преследуемыми официальными властями, они имеют на это какое-то право и попадают, их души возносятся в рай из этого огня.
Я, кстати, помню из фильма «Ломоносов». Там вот очень так подробно об этом и говорилось, и переживания, да, которые испытывал Ломоносов.
Да, который тоже коснулся, в общем-то, этого всего.
Да. Мы сейчас перейдем к нашей второй страничке. Еще буквально один момент. Вот в течение истории дальнейшей были сильные гонения, продолжались гонения государства, да?
Да-да-да.
На
старообрядцев.
На старообрядцев, причем во всех формах.
Да, ну, в 19 веке, конечно, они немножко снижаются, там уже каких-то там казней, каких-то там ссылок уже становится меньше, но их начинают ограничивать, их в каких-то резервациях, как бы, ну, ограничивают резервациями, то есть им запрещают строить новые храмы. Они группировались тогда, вот, многие раскольники, в основном в каких-то отдаленных регионах России, скажем, в Заволжье, да, вот, Нижегородской области, там, даже в Сибири они попадали в основном, вот, более там, где власть не могла их так легко достать. И вот даже там уже в 19 веке возникают ограничения. Не строить новых церквей, не строить новых скитов, да, каких-то вот этих монастырей старообрядческих. Вот таким образом они продолжаются, эти репрессии.
Но еще была одна такая уникальная характеристика то, что много среди, среди старообрядцев было много богатых и успешных промышленников.
Да.
И что интересно, я, кстати, об этом сравнительно недавно узнал и был удивлен, сколько вот тех промышленников, в дальнейшем меценатов, людей, которые вот много сделали для России, вот именно они
вышли из
старообрядчества. Вообще, на самом деле, сейчас нам надо заканчивать. Я вообще думаю, как-то нам с тобой можно обсудить старообрядчество именно как...
культурный феномен.
Да, тот феномен исторический, который длился в течение вот, столетий и до сегодняшнего дня. Потому что, на самом деле, старообрядчество очень большую роль сыграло.
И играет даже сейчас, в некотором
смысле. Играет даже сейчас. Хорошо, но давай мы сегодня мы сделаем такую новую рубрику у нас. А именно, мы сегодня попробуем сделать биографическую страничку в нашей передаче. И вот я постоянно Андрея одергивал и ограничивал в рассказе о Никоне только для того, чтобы в конце нашей передачи, в заключительной части, подробнее обсудить эту личность, потому что его влияние не переоценить. Ну, в принципе, он фактически был главным вообще в этом всем процессе. И сегодня мы для того, чтобы немножко войти в курс дела, мы записали такое краткое биографическую справку. Мы вот сейчас послушаем эту справку, а после этого, на основании той информации, которую мы услышим, мы еще немножко обсудим вот эту личность и, ну, каким-то выводом придем.
Да.
Жизненный путь патриарха Никона. 7 мая 1605 года в селе Вельдиманово, недалеко от Нижнего Новгорода, в крестьянской семье родился Никита Минин, будущий патриарх Никон. В 1624 году Никита женился и принял сан священника. В 1635 после смерти детей Никита и его жена принимают постриг, при этом Никита получает имя Никон. В 1646 году Никон назначается архимандритом Московского Новоспасского монастыря. В 1649 Никон становится митрополитом Новгородским и Великолуцким. 25 июля 1652 года Никон возведен на престол патриарха всея Руси. 10 июля 1658 года Никон оставляет исполнение обязанностей патриарха и, не слагая с себя сана, удаляется в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. В 1666 году на соборе с участием восточных патриархов Никон лишен патриаршества и архиерейского сана, после чего сослан в Ферапонтов монастырь, находящийся в 120 километрах от Вологды. В 1681 новый царь Федор Алексеевич приказал вернуть тяжело больного Никона в Новый Иерусалимский монастырь из ссылки. По дороге, близ Ярославля, Никон скончался. В 1682 году по просьбе царя Федора Алексеевича восточные патриархи разрешили поминать Никона как патриарха.
Ну вот такая краткая историческая справка. Что интересно, если бы вот не имя Никон, то как-то вообще так о расколе ничего и нет никакой информации.
Как бы
на слуху
нет.
Нету, да. Но, судя по вот тем фактам, жизнь довольно сложная.
И бурная.
И бурная. И что интересно, ну, он фактически с нуля, да, пришел. То есть он человек, который фактически сделал себя, да?
Да, он возвысился, в общем-то, не из-за каких-то связей, да, изначально, а из-за своего стремления к образованию, стремления к проникновению в богословие православное. Ну, какие-то властные амбиции, видимо, тоже были. Вот. И здесь вот он нашел такую благодатную почву своим вот этим стремлением в лице государя Алексея Михайловича, который привечал таких людей, он покровительствовал вот этим образованным и таким глубоко копающим православным богословом и православным иерархом. И вот еще до его возведения на сан патриарха все знали уже, что патриархом новым будет Никон. Это знали все, потому что он был любимцем царя, можно сказать. И царь к нему всегда подчеркнуто уважительно относился до самого конца. Он никогда не позволял себе никаких, значит, каких-то против него жестов, пока уже совсем не стало понятно, что Никон со всеми перессорился, значит, всех против себя настроил, даже тех, кто сочувствовал его реформам. То есть, что привело Никона вот к этому краху, казалось бы? Его властные амбиции. Он считал свою власть выше государя. Он считал, что, когда его даже упрекали, что ты вообще, так сказать, ставишь себя почти как римский папа, да? А он говорил, а что, в латинстве тоже не все так плохо? То есть, он прямо, так сказать, говорил, что если папа, значит, пришел к этому верному принципу, то, значит, и он тоже не должен от него отказываться. Он в огромной был обиде на светскую власть после того, как был известный такой документ «Соборное уложение», «Светский законник» середины 1649 году, как раз, когда Никон был патриархом, был такой вот, ну, свод законов российского государства, в котором, согласно которому, власть церкви, существенно, была, ну, не ограничена, но неким образом лимитирован были те возможности, которым она могла влиять, в том числе и на свои собственные имущества. Был создан такой ведомство, монастырский приказ. Ну, современными словами говоря, министерство, которое ведало делами...
Ну, приказ, да, это тогда так министерство
называли. Да, да, да. И Никон был просто возмущен. Как это так? Государство пытается, значит, управлять имуществом монастырей. С какой стати? Это же абсолютно, так сказать, не канонично, во-первых, а во-вторых, это просто невозможно это допустить. И вот тут началось охлаждение между ним и государем. В итоге вот Никон, как только что мы слышали из биографии, он сам оставил исполнение своих обязанностей в расчете на то, что царь упросит его вернуться на трон. Но царь тут этого не сделал, потому что он понимал, что это путь никуда, у государства есть свои интересы, он не может во всем идти на уступки Никону. И постепенно Никон был возмущен, он совершал такие, так сказать, демонстративные поступки протеста, всячески упрекал царя, писал массу писем ему. И постепенно он оказался вначале в ссылке, лишен вот архиерейского сана, и постепенно он все дальше и дальше оказывался, дальше и дальше высылали, так сказать, в России. И в конечном итоге вот следующий царь Федор Алексеевич, когда захотел его вернуть, уже он был очень больным человеком и скончался по пути. То есть, достаточно трагическая личность, которая имела огромные дарования, потому что не мог такое серьезное дело провести человек, лишенный дарования, мы это понимаем. Но в то же время, вот как и Аввакум, он был очень таким принципиальным, в узком смысле этого слова. Вот,
амбициозным.
Очень амбициозным, очень таким вот сосредоточенным на своем видении, так сказать. Хотя нужно заметить, что в то же время Никон был достаточно милосердным к тем, кто признавал свои ошибки. Вот он не относился к числу таких вот властных людей, как, например, Иван Грозный, вот таких вот любящих какие-то жестокости ради самих жестокостей, да, ради каких-то вот... Он не жаждал крови, но вот в тех вопросах, где он считал нужным их проводить в жизнь, он никаких отступлений не позволял. Кстати, с Никоном связаны многие такие вот символические, в общем-то, вещи в нашей российской жизни. Например, знаменитый вот Новый Иерусалимский комплекс, да?
Да.
Монастырский. Это,
сейчас который ремонтируется.
Да, это творение, в общем-то, во многом патриарха Никона. Он основал его. Он вообще считал, что вот в России должны быть какие-то вот его вот эта опора на, значит, исконничество, на традиции, вот эти вот еще, значит, христианские, греческие и даже палестинские. Он считал, что должны быть тоже святые места наподобие Палестины. Угу. Он видел действительно, что вот в районе Москвы должны быть вот некие святые места, которые будут как бы преемственность иметь в отношении Палестине и Греции. И в этом смысле, конечно, Никон сыграл большую роль вот как такой вот, так сказать, ну, лицо, которое такие вот новые тенденции обозначило в российской, значит, жизни. И еще помянем, что Никон фактически провел в церковной жизни такого же масштаба преобразования, как потом в светской провел Петр I. То есть это был такой грандиозный модернизатор, при котором появился единое, так сказать, были устранены какие-то разночтения, да, вот в этих вот трактовке богослужебных книг, и вот эта иерархия упрочилась. В то же время он покровительствовал образованности, как он считал, православной, с опорой вот на вот эту, вначале Киевскую, вот эту академию, откуда много стало приезжать, значит, в Москву образованных людей. И вот мы знаем, что позже, еще уже в 80-х годах, 17 века была, появился и в Москве высшее учебное заведение Славяно-Греко-Латинская академия. Вот она вначале возникла именно вот под влиянием вот этих киевских киевских богословов, которые приезжали, богословов и других ученых.
С которых, кстати, начал образование
Ломоносов. Да, он учился вначале, кстати, он и в Киевской академии немного учился, но в основном, конечно, вот начинал с славяно-греко-латинской академии. Вот, поэтому мы видим, что, в общем-то, Никон и раскол, так сказать, имели очень большие последствия, которые трудно недооценивать в жизни России, и православной, и не только православной церкви, и вообще в российской истории.
Ну, вообще, как ты считаешь, какова роль личности в истории? Вот многие события в истории неотъемлемо связаны с личностями.
Да.
Вот если бы не было того... Ну, понятно, что история не...
Не имеет сослагательного наклонения.
Но все-таки, если бы не Никон, был бы раскол, как ты думаешь?
Вот здесь, честно говоря, Денис, я думаю, что если бы он был, то в более мягкой форме. Потому что вот эти тенденции вот этого обновления церкви, они уже были. То есть и предшественник Никона, патриарх Иосиф, уже при нем вот эта сверка книг начиналась. Но он был, Иосиф был не таким решительным, не таким жестким человеком, как Никон. Может быть, это, знаешь, Денис, мне вот этот вопрос напоминает такую вот тоже формировку. Что было бы, если бы реформы Петра осуществлял не он, а, например, другой какой-то царь?
Угу.
Вот были бы такими же, да, дальнейшие исторические пути России, это вопрос. Мне кажется, что были бы немножко другими, хотя модернизация все равно была бы.
Ну да, но я все-таки действительно считаю, что роль личности в истории важная.
Огромная,
важна, да. Роль, да, и зачастую многие процессы, которые именно зависят от личности. И история 20 века нам это особенно ярко показала, да. Не будем сейчас в детали вдаваться, но факт. Да, и действительно, таких личностей, историю таких личностей надо изучать, это очень интересно. И зачастую, когда изучаешь биографию, подробно рассматриваешь, ты понимаешь, что двигало человеком. Возможно, иногда даже те цели, которые официально провозглашались, в глубине души, если его психологически копнуть, вот, например, есть мнение, что Никон, у него, ну, так по-современному, были некоторые такие даже элементы психических заболеваний, вот, и какая-то такая мания недооцененности. И вот эта мания, она его постоянно толкала. Вот, иногда какие-то вещи, которые можно было бы действительно делать помягче, он делал специально жестко, чтобы как-то оттенить себя.
Самое интересное, Денис, что эту точку зрения отчасти подтверждают имеющиеся у нас сведения о том, что Никон, когда он общался с некоторыми вот сторонниками старообрядцев, которые перешли на сторону православия, он в частной беседе говорил им, что на самом-то деле эти все обычаи, они имеют, могут быть и те, и другие. Вовсе нельзя сказать, что спасительную роль они играют. То есть, очевидно, что его возмущало вот сам факт, то, что вот эти властные, значит, указания не выполняются. Иерархия встречает противление.
Это важно, действительно. И я очень советую почитать, есть много материалов сегодня опубликовано, и вот сейчас новые пишутся интересные исследования. Это интересная личность патриарха Никона, как, впрочем, и личность Аввакума.
Да.
Вот, почитайте, это будет интересно, действительно. Ну и в заключение, просто как вот подводя итог всего, сколько же все-таки в процентном соотношении осталось, ну, в основной церкви и ушло в раскол.
Вот ты имеешь в виду по состоянию на какое время?
Сразу, если так взять. Сколько поддержало, сколько нет.
Денис, можно как-то так? Знаешь, эта статистика является очень сложным историческим вопросом. Я думаю, это не одна докторская диссертация на эту тему.
Ну, хотя бы ну, примерно там половина, там, 25%.
Нет,
там...
ну не половина, конечно, и не 25%. Ну, может быть, процентов там, не знаю, 10, так очень грубо, если.
Да, но, наверное, все-таки эти 10% в основном состояли из самых таких активных, да?
Да, тут надо еще, конечно, правильно сказал. Очень многие, они сочувствовали расколу, но по массе причин не хотели открыто, так сказать, стать на его сторону, и их бы просто извергли из недр общества, они бы стали изгоями, маргиналами.
Не все готовы к этому.
Естественно, многие сочувствовали, оставаясь православными, многие сочувствовали раскольникам, конечно.
Да, но все-таки...
Но...
Ну что, действительно, раскол сыграл важную роль в истории России, и хотя причины во многом были надуманные, да, и то, как он происходил, во многом проблема была даже не в том, что происходило, а то, как это происходило, да?
Да, в том-то и дело.
Но, тем не менее, раскол произошел. Он является частью истории России, важной частью истории России. И когда мы размышляем о истории русской церкви, взаимоотношений церкви и государства, мы не можем обойти стороной этот элемент. Я думаю, что одну из следующих передач мы как раз можем посвятить продолжению нашей сегодняшней передачи. Мы сегодня говорили о самом расколе, а мы можем поговорить о результатах раскола. Как это происходило, что было во времена Петра, что было во времена Екатерины, что было в 19 веке, что было в 20 веке, и даже в период советский тоже. Вот, кстати, сегодня, знаешь, где больше всего вот именно Малакан и вот последствия беспоповцев
живет? В Кавказских республиках?
В Кавказских республиках, да. Я вот недавно узнал, что, оказывается, в Армении есть несколько деревень полностью малаканских. И в Азербайджане есть. Да. Ну, и также есть еще в Сибири. В Сибири есть такие очаги. Вот. Буквально последний такой вот из личного опыта. Мой отец однажды был в одной из деревень именно, ну, таких, я не знаю, были они поповцы, беспоповцы, но такие четко отделенные от всех старобрядцы. И когда он пришел, ну, они там с какой-то экспедицией были, он пришел, попросил воды, и ему дали стакан воды. Когда он его выпил, он отвернулся и услышал звон. Этот стакан разбили.
Почему?
А потому что все, из него уже пить нельзя.
Понятно.
Ну что, давай тогда мы будем прощаться с нашими радиослушателями. Я думаю, что эта тема будет нами еще продолжена. Мы в следующий раз обязательно выберем еще какую-то интересную тему. И будем экспериментировать. И если вас, дорогие друзья, если у вас будет желание, напишите нам, вот понравилась ли вам такая форма или биографическая. То есть какие-то свои впечатления, нам они очень важны и очень интересны. Ну что, до свидания. До новой встречи в эфире.
До свидания.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.